Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и еще одну прекрасную неделю на пути к счастливой, гармоничной жизни начинаем вместе с вами, и сегодня говорим о важном, о трудностях, которые рано или поздно приходят в жизнь каждого, идущего по пути возвышения сознания, и разберем их с точки зрения психологии. Итак, наша сегодняшняя гостья Раса Саверда, психолог с 15-летним стажем и многолетней духовной практикой, расскажет нам о психологических корнях духовных проблем. Ждем ваши вопросы в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте их на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Раса.
Рада встрече. Теперь мы вчера с Анной наконец-то развиртуализировались, виделись вживую, поэтому я теперь как-то больше чувствую, что ли, какая вы, это всегда легче в диалоге.
Ну, я тоже была очень рада встрече с вами, и действительно, сейчас мы говорим о такой важной теме, о духовных трудностях, которые, я думаю, каждый из нас проходит, или, может быть, еще будет с ними сталкиваться, потому что это важная проверка на этом пути, поэтому передаю вам слово, и хочется их разобрать и понять, что же делать и в чем причина.
Ну, смотрите, это на самом деле одна из любимых мной тем. Это тема, с которой я много времени работаю, как в своем внутреннем, да, пути внутри себя, так и с людьми. Так как я все-таки духовный психолог, и ко мне большей частью приходят люди, которые занимаются духовной практикой. И я достаточно много наблюдаю различных каких-то кризисов и каких-то препятствий внутренних. У меня, честно сказать, давно чешутся руки даже сделать курс определенный, потому что мы в духовную практику, мы же приходим с улицы, а на улице, у нас, как известно, Кали-Юга, век раздоров и всего непрекрасного, чего только можно, да. И, естественно, сейчас люди, они травмированы очень. И мы с вами на каком-то из эфиров говорили, что в средний возраст человека, психологический возраст, у нас это где-то 3 года. То есть, мягко скажем, это говорит о чем? Это говорит о том, что у нас нет, когда ребенок формируется, он не получает достаточно безопасной и адекватной среды для того, чтобы просто не телесно вырасти, а еще психологически вырасти и созреть. И что, какие последствия мы имеем, да? Это значит, что у нас достаточно большая была травматизация, и большая часть нашего сознания, она застряла вот там, вот в глубоком детстве, и никак не может оттуда себя достать, да? Никак не может оттуда выйти. И вот в этом состоянии, когда мы приходим в духовную практику, в какую бы традиции мы не начинали этот путь, то мы попадаем очень часто в одну такую классическую ловушку. Мы ищем себе, родителей, да, в виде Бога, в виде духовных наставников. И если, Господу это еще как-то плюс-минус правомерно, Он действительно наш высший отец, но даже в отношениях с изначально своим отцом мы по-разному можем себя вести, да? Вы же знаете, бывают дети, которые, такие понимающие, благодарные, адекватные, а бывают такие капризные, которые падают на пол, закатывают истерику, говорят мне, вот это, пожалуйста, немедленно, если немедленно не случится, то с моей стороны будут какие-нибудь санкции, как это у нас модное слово сейчас, да, на этот счет. И, собственно говоря, вот эту модель, когда мы недолюблены своими родителями, да, мы переносим на свой духовный путь. И естественным образом начинаем ожидать в первую очередь от своих духовных наставников, да, духовников, тех людей, которые заботятся о нас тем или иным образом, духовных учителей, священников. Мы от них начинаем ожидать, что они нам заменят и срочно выдадут всю ту любовь, которую мы недополучили в детстве. И мы попадаем в такие классические качели, где мы сначала очень очаровываемся теми людьми, которые так или иначе начинают давать нам духовную заботу. И очень вероятно, и чаще всего это так, что это больше, чем мы получали от своих родителей. Да? И нам кажется, что вот-вот, наконец-то это он или она, там, если это женщина, духовная наставница, да, то мы начинаем обожествлять определенным образом этого человека. Мы начинаем его наделять несвойственными для него какими-то качествами. Начинаем к нему применять завышенные ожидания. И, собственно говоря, реального человека-то не видим в этот момент. Мы видим в этот момент свой мультик о необретенной любви, которую мы не обрели в детстве, ну, собственно говоря, и которую мы помним, так как у нас есть память души, есть, она помнит отношения с Богом. У каждой души есть вот эта мерка, с которой мы подходим к материальным отношениям, да, к тем отношениям, которые мы встречаем в этом мире. И каждый раз нам не то. Не то пальто, да, потому что так как нас любит Бог, так бескорыстно, так чисто, так безупречно, никто нам здесь дать не может. Начиная от наших родителей, как бы они ни старались, и заканчивая, в общем, даже самыми чудесными духовными наставниками, потому что они тоже люди, они такие же ученики, как и мы, они тоже находятся на духовном пути, и они старше нас, потому что они на нем дольше и прошли больше, но они такие же ученики, и также продолжают учиться, развиваться, и также могут ошибаться, и также могут что-то не видеть, вот. Или что-то видеть не сразу, да. И так вот, сначала мы попадаем вот в один полюс этой качели, да, который называется очарование, а потом стоит нашему духовному учителю или нашему духовному наставнику достаточно ровно погладить нас по головке, что-то сказать не то, что мы бы хотели, а не дай Бог, если совершить какую-то реальную ошибку или что сделать то, что называется падением, да, с духовного пути, что-то не смочь следовать какому-то принципу, да, какому-то обету. В общем, что происходит в следующий раз, да, то мы просто сначала его обожествляли, а потом точно так же начинаем низвергать. Да? То есть, если сначала это был просто ангел небесный, он практически парил по облакам, то сейчас это просто страшный демон, которому нельзя доверять, все как бы все пропало, мы полностью разочаровываемся, полностью начинаем критиковать такого человека. И не в том, не в другом полюсе этих качелей мы не видим его реального. Да? Мы общаемся сначала со своими ожиданиями и непрожитым опытом, на который у нас появляется надежда. А во втором полюсе мы проживаем вот всю ту боль разочарования, которую на самом деле накопили задолго до того, как вот этот человек, который как-то пытался помогать нам на духовном пути, да, он, скажем так, спровоцировал. Да. В психологии есть такой термин, как переносные чувства. Вот нам с ними на духовном пути надо очень-очень хорошо разобраться. Переносные чувства – это когда… Вот давайте такой пример. Например, у нас были тяжелые отношения с мамой. Да? И мама нас критиковала, сравнивала, обесценивала. Она, например, была эмоционально нестабильна, срывалась постоянно, нас кричала, поднимала руку, требовала, чтобы мы делали то, что как бы она хочет, и не дай бог, если мы сделали что-то другое, там начинался скандал, избиение. Ну, в общем, что-нибудь такое, какая-нибудь жуткая картина эмоционального физического насилия, очень распространенная нынче в наше время. Вот, и ребенок, значит, это все переживал. Вот, потом в конечном итоге сказал, все, хватит. И, например, давайте, это была мама и девушка у нас, вот, героиня нашего романа. И эта девушка, она, например, все, уехала, пошла строить свою жизнь. И вышла, может быть, даже замуж, и уехала в другой город. И там в какой-то момент встретила вайшнавов. И... или каких-то других духовных людей, да, нашла свой духовный путь, начала идти по нему. И вот у него-то, у нее там на этом духовном пути появилась духовная наставница. И даже если, ну, во-первых, да, если человек ничего не делает со своими вот этими паттернами старших фигур, да, ну что, паттерн старших фигур, переводим, это модель поведения человека, который более старший, более опытный, более большой, более важный, от которого я завишу, да, если эта модель, бессознательно впитанная в детстве, но просто потому, что никакого другого примера рядом не было, никак осознанно нами потом не меняется, да, то вероятность, что даже на духовном пути мы, во-первых, духовных наставников привлечем к себе похожей модели, да, с таким же поведением или напоминающим такое поведение, потому что мы другого не знаем, и бессознательно мы тянемся к привычному. Мы с вами вот говорили о таком феномене, как гомеостаз, да, что психика, она к чему-то привыкает, и она потом вот эти привычные обстоятельства автоматически моделирует или притягивает, или выбирает в своей жизни, ну просто потому, что вот она уже так устоялась, ей так удобно, и меняться ей трудно, она каждый раз скрипит. Так вот, точно так же в моделях отношений психики нашей точно так же трудновато меняться, скажем уж честно. Вот, и она привычную модель меняет, выбирает. И если ребенок, например, испытывал вот такое насилие, такую диктатуру со стороны родителей в детстве, то, вероятнее всего, он выберет наставника с подобными чертами. Они будут, конечно, смягчены духовной практикой, но не только чтобы совсем нивелированы, потому что наставник тоже учится, и у него могут быть тоже какие-то авторитарные наклонности. Так вот, пока он эти наклонности не очень проявляет, да, то мы его, значит, будем на поле собожествления складывать. А как только этот наставник или наставница, да, вот в нашем примере, что-то сказала, не была достаточно чуткой, как-то надавила на эту девушку, сказала, нет, вот делай так, что автоматически происходит? Да, во-первых, это низвержение, да, от разочарования, от очарования, разочарования. А потом, что происходит в процессе этого низвержения? Весь объем той боли, безысходности, отчаяния, растерянности, всяких разных тяжелых чувств, которые эта девушка накопила в процессе своей жизни, пока она взрослела и испытывала все то эмоциональное насилие от своей матери, которое испытала, да, как только кто-то, в данном случае, например, духовная наставница, начинает ей напоминать о том, что она испытала в своей жизни, и как-то действовать похоже на то, как действовала ее мать, то весь этот огромный багаж, который десятилетиями, скорее всего, был накоплен, начинает стартовать, срываться и лететь, собственно говоря, в эту наставницу. Да? И все эти чувства, которые она не могла сказать матери, она скажет ей. Да? То есть чем отличается, как мы можем понять, что мы сейчас имеем дело с переносными чувствами, да? Что мы переносим весь объем своей боли на человека, который нам напоминает того человека, который эту боль нам причинил. Вот, Анна, скажите, я сейчас понятно объясняю? Что я немножко переживаю, что это трудные категории.
Мне кажется, объясняете вы понятно, единственное, это сложно замечать в самом себе, как это почувствовать, что ты сейчас вот находишься в таком состоянии, когда ты переносишь, да, какую-то боль на человека, который перед тобой.
Да, это правда, это действительно не просто заметить, я сейчас дам несколько критериев. Первый и основной. Ситуация, которая произошла, она не соответствует тому количеству боли, которую я в этот момент испытываю. Ну, то есть боль прям, она огромная, со мной как будто какая-то катастрофа происходит, а реально, может быть, мне не улыбнулись. Или со мной не смогли поговорить прямо сейчас, а сказали, я сейчас занята, поговорю потом. Или мне, например, сказали, ну, там, одно, там, пару резких фраз или какое-то слово, может быть, даже не самое как бы не самое страшное. А у меня ощущение, как будто мир обрушился, меня размазали, меня обесценили, меня выбросили. Понимаете, да? Ну, то есть несоответствие объема эмоций и боли, которые я переживаю, той ситуации, которая ее вызвала. Вот. Для этого действительно нужно обладать хотя бы каким-то навыком самоанализа, интроспекции. Но в целом, если поставить себе задачу это отслеживать, заметить, это правда можно. Это правда можно. Я могу сказать, что в принципе основная вот проблема, основная проблема наша в том, что когда мы приходим в духовную жизнь, да, мы приходим уже конкретно искалеченной жизни материальной. И так как те люди, которые нас калечили, они находились, как правило, вот тут рядышком, мы могли их увидеть, пощупать, послушать и все их действия осознать на собственной шкуре, а Господь, да, Он для нас пока понятие несколько более эфемерное. То есть мы большей частью, скажем так, про него знаем, узнаем, чем мы. Ну, то есть, если мы не находимся на большом уровне святости, вряд ли мы можем реально с ним поговорить, потрогать, сходить погулять и так далее. Да? То есть он для нас скорее пока, да, пока мы находимся на начальных стадиях духовного пути, какое-то допущение, которое мы в свою жизнь впускаем и пытаемся прорастить это из уровня допущения, что это правда так, да, что там священные писания, духовные учителя нам говорят правду, да, до того, что это действительно так, и это наш внутренний опыт, не чей-то, который мы слышим, да, а наш собственный прожитый опыт, и нам уже ничего не нужно никому доказывать. Это путь, это не самый быстрый путь. Так вот, весь опыт материальной жизни, материального насилия и всего остального мы бессознательно начинаем переносить на всех тех старших, которые у нас появляются в духовной жизни, да, ну, а также равных и младших абсолютно, да, и на Господа в первую очередь. Да. Я достаточно много делала таких терапевтических каких-то, ну, сессий с людьми, которые приходят и честно говорят, вы знаете, у меня обида на Бога, например, или у меня нет доверия к Нему. Да? И мы, когда начинаем проводить терапевтический процесс, мы ставим фигуру из себя, да, фигуру Господа, начинаем разговаривать, то выясняется, что там, ну, мы такого от Него ждем, мы такого боимся. Ну, то есть мы боимся, что Он нас, я не знаю, Он будет на нас давить, как нас давили родители, что Он не будет считаться с нашими чувствами, что Он у нас все отберет, что Он какое-то насилие к нам будет применять, что Он предаст нас, что нас бросит и прочее, 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 прочее. Вот. То есть мы весь опыт свой тяжелой жизни, да, мы просто переносим на него, так как в конечном итоге он самый старший. Понимаете, да? Вот. Мы хотя бы теоретически это понимаем, да, и, соответственно, все, что мы испытывали тут непрекрасного от людей в этом мире, мы с напряжением, боимся испытать от него. Вот. И если у нас вот эти переносные чувства, это, как правило, это бессознательная история. Да? То есть осознанный человек, он думает, что, ну, блин, я же знаю, что там Бог добрый, любящий, там, я все прочитала, я все, короче, в курсе. Да? Но что-то я этого доброго, любящего Бога как-то не очень стремлюсь узнавать, я как-то, ну, побаиваюсь его. Вот если бы вот у нас реально наш материальный опыт не мешал нам, если бы вот у нас мы непредвзято относились к фигуре Господа, да, то наша скорость духовного прогресса, она была бы как ракета земля-воздух. Потому что нам сказали, мы пошли сделали. У нас ничего не препятствует внутри этим действиям. Но так как у нас там большое количество всего, чего только можно, то каждый шаг на духовном пути нам дается, ну, с достаточно весомыми усилиями. А какой-то иногда один шаг за 33 подхода нам трудно сделать. Вот как-то так. Есть ли какие-то вопросы, может быть, сейчас или дополнения с вашей стороны?
Спасибо вам большое, дорогая Раса, что разбираете эту тему. Вот мне про страх перед Богом интересно, потому что, может быть, это особенность нашей культуры, но на нас это очень сильно действует и во многом даже как-то вот подкрепляется это священными писаниями, да, мы часто боимся ада, какой-то расплаты за наши грехи, и это становится ведущей такой вот, таким ведущим ощущением в нашей духовной практике, и что с этим делать, потому что мне кажется, что все-таки не страх должен быть в основе отношений. Как работать с этим и, может быть, как менять свое сознание и отношения по поводу вот этого страха и всего, что нас ждет впереди?
Ну вот абсолютно вы правы, я вас поддерживаю полностью, потому что ну, очень трудно развивать отношения и любить из страха. Вот ну, у нас в жизни это даже с реальным человеком, мы если перенесем это, да, но вот по любви Ваню, как бы очень он страшный. Ну, здравствуйте, как мы это вообще сделаем, да? Иначе он тебе надает по голове. Ну, то есть мы как-то можем быть рядом с Ваней просто из страха, что иначе будет еще хуже, и мы не выживем, да, этот Ваня что-то с нами сделает. Но ни о какой любви и доверии речи не идет, да. И, соответственно, как мы можем... Из этого мотива ничего не делается долговременно, вот так скажем так, кратковременно. Мы можем чего-то достичь, но если у нас не меняется мотив, то мы просто очень быстро скатимся назад, да, потому что это да, ложный мотив, и долго он не работает. То есть один раз напугаешь, ты второй раз напугаешь, третий раз человек скажет, знаешь что, вообще. Иди-ка ты, и пойду-ка я. Да? Уже в менталитете нашем российском. У нас нужно сказать, что действительно именно вот в пространстве СНГ, да, России и все страны, которые были раньше СССР, у нас есть вот этот... определенный менталитет, давление, запугивание, поствоенный синдром, который до сих пор огромным эхом отдается еще с Великой Отечественной, уж я молчу там про революцию и все остальное, сейчас вот у нас новая волна, да. То есть нам очень долго было вообще небезопасно. Последние 100 лет наша страна, да, она испытала огромное количество разных потрясений, большое количество гибели людей, большое количество, не знаю, экстремальных разных ситуаций, войны, репрессии, революции, переделы власти. Очень долго мы жили в состоянии, когда просто жить и проявляться, выживали. Значит, назовем это так, мы не жили, мы выживали, да? Чтобы просто вообще... сохранить жизнь и продолжить род, это было уже огромное достижение. Естественно, эта память, поколениями впечатанная, она ну, не растворяется в небытие даже за какое-то количество повторения там, махамантры и других каких-то молитв. Да, оно нужно время, чтобы наше сознание перестроилось. Потому что мы просто не пускаем в себя из вот этого страха, не пускаем в себя в достаточной степени то, что называется действенными методами духовной практики, да, такой как повторение имени Господа, изучение священных писаний, общение с духовно ищущими людьми, служение. То есть нам правда это трудно. Что с этим делать? Основное. Я, конечно, как психолог вообще склонна в том числе работать в первую очередь с сознанием. Потому что когда мы это осознаем, понимаете, да, вот на нас больше всего влияет то, что мы не осознаем. Если мы не осознаем, что я материальный опыт переношу на фигуру Бога, да, или на фигуру своего гуру, или своего духовного наставника, да, то я буду думать, что вот это они такие и есть. Если я хотя бы пример, хотя бы на уровне информации я это знаю, да, то я начну допускать, а точно я вот сейчас не со своими мультиками внутренними разговариваю, а реально с этим человеком. Да, я буду прояснять, я буду задавать вопросы какие-то. А правда ли вы, что вы сейчас вот-вот мне показалось, что вы думаете, что я абсолютно там никчемное существо, ни на что не способное, и вам хочется от меня избавиться? Вот правда ли, что так вот у меня выяснится, что нет? Да, или может быть... Да, ну, значит, надо поменять тогда наставника. Ну, вот у этого наставника пока вот ну, такая ситуация, и он нам не подходит. Ну, потому что очень трудно развиваться рядом с человеком, который тебя не поддерживает. Надо найти человека, который тебя поддерживает, в тебя верит, который тебя любит, тебя, о тебе переживает и хочет, чтобы ты прогрессировал. И вот это первый шаг, да, допустить, осознать, насколько это возможно, начать проверять. Очень круто работают терапевтические процессы в этом плане, да. Точно так же, как мы в терапии с фигурами родителей, да, исцеляем отношения. Точно так же там есть прям в расстановках определенные методики, где мы можем выяснить. Мы ставим, например, фигуру, на которую мы сейчас испытываем эти чувства, да, и за ней какую-то фигуру, которую мы не знаем. И потом, вот мы, например, обижены на своего гуру, и вот чувствуем все, смотрим на эту фигуру духовного учителя, чувствуем там всю обиду, которая у него исходит. И потом из-за фигуры этого человека, да, духовного учителя, выходит какая-то другая фигура. И если у нас переносные чувства, то мы взглядом будем бессознательно притягиваться к вот той фигуре, которая вышла из-за спины. Но это такие, то есть в психологии есть конкретные методы проверки. Сейчас ты конкретно вот с этим человеком разговариваешь, или у тебя какие-то чувства, которые не относятся к нему, а он тебе просто напоминает о нем, да, о каком-то опыте непрожитом. Вот. И здесь прям, если есть возможность в живом диалоге это прояснять, если нет возможности прояснять в живом диалоге, значит, в терапевтическом диалоге. Также поможет опыт взаимодействия с, ну, то, что называется духовные братья и сестры, да, люди, которые равны вам на духовном пути, но они в чем-то могут быть более опытные. Или у них нет вот каких-то, может быть, у них было благополучное детство, да, и плюс-минус благополучное, и у них нет таких сложностей в отношениях, например, с вашим духовным наставником, и он вам может объяснить то, что вы, ну, не видите за пеленой тех чувств, которые вас покрывают. Это, знаете, это как туман вообще в сознании он находит, и человек, ему прям трудно пробиться и увидеть реальность в этот момент. Он, ну, как в анабиозе, как под наркотиками. Или под каким-то наркозом находится. И важно, чтобы был кто-то, кто мог вас взять за руку и вывести из этого состояния. Вот если вы понимаете, что вы склонны в него попадать, то очень хорошо, чтобы у вас были друзья или старшие, которые, ну, понимают, что с вами происходит, и помогают вам из этого выбраться. Также, ну, очень важно, правда, исцелять свой внутренний духовный мир и отношения с родителями, и в принципе с миром. Прям с этим разбираться осознанно, потому что иначе человек, у которого сильная травматизация, он не может нормально двигаться в духовной практике, ну, в основном. Бывают редкие случаи, но то, что наблюдаю я, это просто из страха человек буксует. То, что он мог бы делать, например, он мог бы там заниматься духовной практикой, он мог бы там развивать отношения, он мог бы прогрессировать, но он просто сидит, так как ему небезопасно долгое время было высовывать нос хоть куда-либо, то он сидит и просто ждет, когда станет поспокойней. И от любого даже намека, что что-то неспокойно, он снова захлопывается в свой домик. Вот. Или начинает, например, обижаться и оскорблять. Да, тех, кто заботится о нем на духовном пути, или Господа даже, и все, и он этим самым просто перекрывает себе дальнейший путь. Это такое колесо, ну, с которым обязательно нужно разбираться, иначе по нему ходить можно не одну жизнь. Вот.
Да, спасибо большое, что разобрали этот момент. Тоже действительно это очень важно, понимать и отслеживать в себе. И вот у нас есть вопросы, очень такие глубокие, мне они понравились. Сейчас озвучу. Как развивать доверие Богу? Действительно пытаюсь что-то читать и молиться, но кажется, что в трудностях по привычке полагаюсь только на себя. И как результат не справляюсь.
Первое, что важно понять, и самое главное, вы это уже осознаете, да, что у меня есть привычка полагаться на себя. И когда вы начинаете что-то делать, прям идете к Господу, поговорите ли в своем сердце или к алтарю, да, просто начинаете говорить: Господь, я знаю, что меня сейчас понесет. Я пока учусь только тебе доверять. Честно сказать, я в начале пути, да, и у меня есть привычка полагаться только на себя. Пожалуйста, ну, не давай мне сейчас в нее завалиться. Да. Важно понимать, что вообще на духовном пути есть всегда две опоры. Это мои усилия и милость Бога. Да. И милость Бога приходит с гораздо большей вероятностью к тем, кто показывает ему свою серьезность, прилагая усилия. Ну, то есть, если мы просто сидим и ждем, когда на нас милость свалится, вероятность этого, конечно, тоже есть. Иногда Господь абсолютно нелогичен, нестандартен, и Он просто дает милость человеку, потому что Он хочет ее дать. Да. Но если человек не просто просит о милости, но и прилагает усилия свои, да, понимает свои трудности, честно о них разговаривает, то есть приходит и говорит: Господь, я знаю, что без Тебя не вырулю. Вот, что я опять начну бояться, я опять начну опираться на себя, я опять начну все контролировать, и в результате перенервничаю, выгорю и буду страшно расстраиваться, если что-то не получится, ну, например, чаще всего так бывает, да, пожалуйста, веди сейчас меня. Да? И вам очень важно коллекционировать опыт, когда вы почувствуете, это путь, понимаете? Вот это доверие Богу, есть в ведической культуре такой термин шаранагати, да? Это путь, да? Если вы находитесь в диалоге с Господом, если вы изучаете, какой Он, и стараетесь замечать Его проявления в вашей жизни, то чем больше вы их видите, запоминаете и благодарите, тем больше у вас это доверие возрастает. Это как с человеком, да? Это как с человеком, если вы, ну, это вот с мужчиной, например, строили когда-то отношения, да, то, ну, надо же еще как бы убедиться, что это адекватный человек, с которому можно доверять, на которого можно полагаться, да. Это же не сразу становится понятным, да, в опыте вашего взаимодействия, в опыте вашей жизни. Это первое. Второе, очень важно продолжать читать. Да, продолжать общаться очень, во-первых, изучать Священное Писание, там много историй о том, какой он. Да, и постепенно это проникает в наше сознание, и мы начинаем больше доверять, больше, чем мы бы на своем опыте прошли. А еще это просто мега-таблетка, которая очень сильно помогает, когда мы начинаем общаться с теми людьми, у которых это доверие Богу уже сформировано, у которых уже есть вот этот реальный живой диалог, опора на него, много своих историй, где он помогал, выручал, подставлял плечо, вытаскивал из разных ситуаций, из которых, казалось бы, не было выхода. Разговаривайте с людьми, у которых этот опыт есть. Ищите таких людей. И вот из их сердца это переходит гораздо быстрее. Потому что это не какая-то книга, которая написана 500 лет назад. Это вот живой человек, которого вы можете потрогать, у которого там позавчера или там несколько лет назад что-то произошло, или вчера, или даже сегодня. Вот. И он вам с горящими глазами может это передать. Вот.
Спасибо за такие действенные советы. Действительно, с этим стоит работать, и это очень необходимо. И вот следующий вопрос тоже озвучу. Но все равно же хочется, попадая в духовное общество, чтобы люди были мягче, ведь это естественный показатель прогресса, и что процесс работает. И когда сталкиваешься с грубостью, жадностью, завистью, злостью, просто теряешься, кажется, что все бесполезно тогда, и ты совсем один.
Угу, Я очень вас понимаю. Действительно, хочется, чтобы духовные люди, они оправдывали свое название духовных людей. Вот. Смотрите, но если все-таки сравнивать, да, непредвзято, без качели очарования и разочарования, сравнивать людей, которые стремятся развиваться, что-то делать со своим сердцем на духовном пути, людей, которые совсем этого не делают, да, разница будет. Даже среди людей, которые только-только начинают духовный путь, и еще много непрекрасного, назовем это так, делают в своей жизни. Это первое. Второе. Вам просто нужно понять, что они такие же, как и мы. И продолжать искать того человека, пример тех людей в духовном обществе, а они 100% есть, который вас вдохновит, который уже достиг того уровня, где сердце стало мягче, там зависть, жадность, гнев и прочие вещи начали отпускать или совсем ушли. Да? Такие люди есть. Просто ум по привычке, он начинает слишком сильно концентрироваться на негативных примерах. А нужно замечать позитивные. И знаете, и даже тот человек, который испытывает, например, зависть до сих пор, или злится, или там что-то вообще непотребное делает, да, если вы будете смотреть не на ту его часть, которая еще материальная и организирует тут, да, а на ту часть, которая духовная, которая стремится к Богу, вы увидите, что вот здесь он служит в храме, а вот здесь он помогает, а вот здесь он делает то, делает то. Постарайтесь, чтобы ваш ум, который по привычке съезжает на рельсы негативизма, он не игнорировал сторону духовных усилий этого человека. Потому что, смотрите, я вам сейчас расскажу. Мы миллионы жизней тут тусуемся в этом материальном мире, да? У нас греховных тенденций огромное количество. И колея в нашем уме, этих тенденций, по которым мы привычно катимся, она накатана по пояс, она очень глубокая. Да? И люди, которые приходят на духовный путь, они начинают из этой колеи выбираться. Но они на духовном пути, дай Бог, несколько лет, да, ну, может быть, десятков лет, в самом лучшем случае. Вот. Но мы не знаем, из какого ада внутреннего и каких греховных привычек им приходится выбираться, какой силы вот этот ветер, который их тащит в другую сторону. И бывает, что люди, вот они борются со своими какими-то тенденциями негативными внутренними, и они держатся какое-то время, потом бац, съехали, и их снесло. Вот. И они опять что-то очень странное начали делать. Потом в какой-то момент все-таки вдохнули, выдохнули, остановились, снова начали. Да? И вы увидите, что вот на самом деле вы сами ровно такой же путь проходите. И вам легче станет относиться к тому, что другие люди точно так же, у них не сразу все получается. Просветление не наступает у них моментально. Да? Чем отличаются люди, которые пришли на духовный путь, от тех людей, которые на него не пришли? То есть они, есть такой образ, да, часто употребляемый. Мы стали под душ, да, и мы моемся. То есть да, мы еще чумазы все, у кого-то там пятка, у кого-то нос, у кого-то там с ног до головы толстым слоем, что называется. Но этот человек стоит и моется, он какие-то усилия прилагает. Ему, может быть, невероятно трудно эти усилия прилагать, и, может быть, ему хочется вообще развернуться и пойти, и жить как раньше, да. Но он уже понимает, что тоже не вариант, уже и там разочаровался. И вот он как бы справляется пока как может. Когда мы это будем понимать, нам будет легче принять других людей. Это первое. А второе, нам очень трудно принимать несовершенство людей, особенно людей, которые так или иначе стремятся быть лучше, если мы себя, свое собственное несовершенство не принимаем. А это значит, наше несовершенство не принимали. Нас критиковали, от нас требовали непогрешимости определенной. Да? И вот эту вот цепочку нужно увидеть, что когда-то кто-то это делал со мной, сейчас я продолжаю это делать с собой и с другими людьми. И в какой-то момент мне нужно выключить из розетки, перестать сконцентрироваться на недостатках других людей и начать концентрироваться на своих собственных задачах. Потому что есть такая опасность, когда мы слишком сильно медитируем на чьи-то негативные качества, даже если не сильно, вообще просто медитируем, то между нами такой коридор образуется, да, по которому все его негативные качества благополучно начинают притекать к нам. И вот такой вопрос, надо ли это нам? Надо себе каждый раз напоминать. Да? Потому что люди, которые начинают идти к Господу, там уже другие законы немножко между нами начинают работать, и Господь начинает прям вмешиваться осознанно, он начинает учить, он начинает подсвечивать. И если мы думаем, что вот это я только одна такая непогрешимая, вот они все как бы падшие, никак не могут там начинать соблюдать принципы и правильно там повторять, например, святое имя, да, то или что-то еще, да, то есть какой-то другой традиции следовать, то Господь нас может поместить в те условия, в которых оказались эти люди, чтобы мы не слишком задирали нос. И мы очень хорошо поймем, что далеко не всегда бывают силы, бывают возможности, бывает здоровье, бывает внутренняя энергия, мотивация и вера для того, чтобы вот так вот прекрасно, значит, скакать на вершину духовного Олимпа. И что разные очень бывают периоды в жизни у людей. И тут называется «можешь помочь – помоги, не можешь помочь – не мешай». Вот. И как минимум мы всегда можем помолиться за другого человека, потому что иногда бывает правда, человек очень странно себя ведет, и лучше отойти от него на безопасное расстояние, вот, продолжать оказывать ему почтение, так как он все-таки движется по духовному пути, как бы его на этом пути не трясло, да, и помолиться за него, чтобы Господь ему помог. Часто мы не можем помочь, особенно если это человек старший, да, но Господь может помочь. Он знает, он никого не бросит, это 100%. Как он вмешается в жизнь этого человека, как он его научит, как он его встряхнет, чтобы до него дошло, это уже их вопросы, это уже их отношения. Да? Но что он его не бросит и встряхнет, это гарантия. Иногда не одну жизнь на это понадобится. Но все равно Кришна никогда не бросит. Да, вот я так называю Господа, иногда у меня это вырывается спонтанно. Да, никогда он не бросит. Это четко нужно понимать.
Спасибо вам большое за ответ. Действительно, это важно понимать и понимать, что как мы несовершенны, так и люди, которые нас окружают, обладают определенными особенностями, накопленным опытом, и нужно это понимать, принимать. И вот интересный вопрос пришел. Вот мне кажется, это принятие, оно растет с нашим внутренним ростом. И пришел вопрос как раз, благодаря чему мы растем. Сейчас его озвучу. Я где-то слышала, что это в чем-то естественно, что все мы начинаем с позиции ребенка в духовном обществе, и потом постепенно растем. Но я забыла, благодаря чему мы растем. Может быть, лектор могла бы рассказать об этом?
Смотрите, есть так называемые анги духовной практики, да, благодаря чему у нас происходит духовный рост. Это зависит от той духовной традиции, в которой вы находитесь, но в любом случае есть общие вещи, одинаковые для всех духовных традиций. Да. Это молитвенная практика. Да. То есть есть повторение, сейчас самая действенная молитвенная практика – это повторение имени Господа для этого века, да, там есть Харе Кришна Махамантра в вайшнавской традиции, есть Иисусова молитва, да, в православной традиции, есть 99 имен Аллаха в мусульманской традиции. Очень важно вот эту практику делать, да, потому что когда мы зовем Господа по имени, особенно когда это имя сокровенное, вероятность того, что он нас услышит, она сильно повышается. И очень сильно очищает имя Господа. Очень сильно. Очень также важно находиться в обществе, в духовном обществе близких для вас людей. Не могу никак сформулировать. Близких для вас людей. По настроению, понимаете? Потому что в одиночку мы сейчас не выплывем. Ну, то есть это прям эту иллюзию надо оставить сразу же на берегу. Потому что если раньше, там еще тысячелетия назад, человек мог идти куда-нибудь в горы, в Гималаи, в скит, сесть, уединиться, повторять, то сейчас у нас нет для этого просто ни ум, ни тело уже не приспособлены. мы можем только в крепкой компании, держась за того человека, который идет впереди, который прошел уже этот путь, да, в идеале он должен достигнуть святости, уровня святости. Да. Это значит, человек полностью прошел этот путь, он знает все его нюансы, все его ухабы, все его пропасти и сможет нас провести таким образом, чтобы мы прошли. Да, он сможет нас научить. И также, что важно, вот знаете, это ловушка, в которую попадают многие. Потому что даже на одном духовном пути, например, в том же христианстве или в той же вайшнавской традиции, да, есть все равно разное настроение. Мы же разные все, да, и у нас есть определенные склонности. Кому-то ближе, я не знаю, петь киртаны, кому-то ближе изучать священное писание, у кого-то настроение такой строгости, погруженности, у кого-то настроение проповеди, у кого-то настроение какого-то, я не знаю, паломничества, да, кто-то чувствует, вот там вот я черпаю очень много силы, очень много там контакта с священными местами, священными личностями, это много реализаций приходит, я готова этими реализациями делиться. Вот здесь нужно понять, и мне нужно тогда искать тех людей в своей духовной традиции, которым это настроение близко, которые понимают, о чем я, да, которые мыслят похожим образом, да, потому что мы же не можем дружить со всеми подряд, да, даже если это чудесные люди. Эти люди должны быть определенным образом близки нам, по настроению, по каким-то своим привязанностям, даже в духовной практике, по какому-то пониманию вещей, потому что нам хочется делать в этой практике. Вот здесь важно прям таких духовную дружбу завести, знаете, это очень-очень важно, не только старших, но и очень друзей в духовной жизни. И точно так же очень важно заботиться о младших, потому что если мы только употребляем для себя, да, никому не отдаем это знание, этот опыт духовный, то у нас такое болото внутри образуется, заболачивается все. У кого-то, знаете, есть прям тенденция заботиться о младших, так, материнское или отцовское такое начало, этот человек будет делать это больше, у кого-то это меньше. Но какую-то долю вот этого отдавания мы обязательно должны ввести в свою жизнь, потому что когда мы это начинаем делать, мы, во-первых, сами 30 раз объяснили, и наконец-то сами поняли, совершенно на другую глубину мы начинаем понимать свою духовную жизнь. Во-вторых, мы начинаем понимать старших, когда мы сами уже на роли старшего оказываемся, и мы понимаем, что, оказывается, а к нам тоже с лупой подходит. И, кажется, мне тоже нельзя сделать ни одной вообще ошибки, ходить строем и светиться, значит, в темноте, чтобы в меня верили. Не дай бог, значит, свет мой погаснет, у них там начинается крах иллюзий о моей святости. Когда мы сами это все на своей шкуре пройдем, мы гораздо лояльнее станем, мы увидим, что вот, оказывается, не только со мной это происходит, с другими тоже происходит. Это, оказывается, просто тенденция, которая со всеми. Надо спокойнее относиться. Мы сами вызревать начинаем гораздо быстрее. Также очень важно изучать священные писания вашей духовной традиции. И изучать их под руководством. Потому что если мы наедине со своим умом, который, как мы понимаем, он как фильтр работает, да? Он видит то, что привык видеть, и не видит то, что насчет чего у него не было никакого опыта. И как-то искажает вообще, трансформирует то, что он прочитал. Если мы просто наедине со своим умом будем читать Священное Писание, мы очень много можем удивительного оттуда прочитать, что совершенно не соответствует. Вот. Или также лекции слушать. Да? Очень важно слушать лекции, читать Священное Писание, но уточнять, правильно ли я вообще поняла или понял, да, что я там услышал. И очень хорошо, если прям курсом проходить под наставник. Я вот, например, сейчас будет минутка рекламы. Я уже много лет служу как наставник в таком проекте, который называется «Клуб 108», и мы там прям изучаем веды, изучаем священные писания разные. У нас есть как внеконфессиональные курсы, например, как как называется, большой ведический практикум. Любой человек может туда прийти, любой традиции, и просто изучить веды для своей пользы, взять определенные тенденции, которые к любой духовной традиции можно применить и пойти счастливым. Кто-то хочет углубиться в вайшнавскую традицию, изучить там Бхагавад-гиту, там еще какие-то шишпанишат, можно. То есть я вижу, что люди, и я сама, как бы, когда я веду эти курсы, да, помогаю людям их пройти, точнее, да, я не лектор, а все-таки я куратор, и люди, которые их изучают, они, ну, совершенно иначе начинают практиковать, им легче, у них больше опоры, у них исчезают вовремя вопросы, которые у них появляются. Потому что самая большая ошибка, например, у меня возник вопрос, но я никому его не задала, или у меня возникло сомнение. Я с этими сомнениями хожу за пазухой, и они там меня грызут и не дают мне нормально прогрессировать. Я их и не разрешаю, и терплю, и это, знаете, как камушек в ботинке. Постоянно наступаю, больно, мозоли, хромота. А надо остановиться и вовремя достать. И чем быстрее как бы это произойдет, тем целее будет нога и моя духовная жизнь. Вот, поэтому если вы найдете какие-то такие курсы, да, ну то есть БВП это не единственный курс, клуб 108 не единственный учебный центр, найти такой курс и начать изучать. Есть воскресные школы прекрасные, есть там всякие бхактилаты. Вот, мусульманскую традицию я меньше знаю, но 100% там тоже есть школы, где изучают Коран, изучают всякие азаты, изучают всю философию, этику и так далее. Это прям важно. Вот.
Согласна. Вот мы здесь стремимся к благостному образу жизни, и мне кажется, точнее, не кажется, а я знаю, что главный критерий благости – это именно знание, поэтому изучать это очень важно. И еще у нас есть один вопрос, уже касающийся такой, как этикета правильных отношений между наставниками и нами. Сегодня это основная тема, которую мы разбирали, и сейчас вот его озвучу. Можно ли говорить духовному наставнику о своей обиде на него, или это не по этикету, и нужно самому это как-то пережить? Или можно кому-то еще идти с этой проблемой?
Отличный вопрос, спасибо вам за него огромное. Смотрите, это зависит от степени доверия и открытости между вами и духовным наставником. В идеале, прям так и надо делать. Если отношения, они позволяют, и ваша смелость, и ваш уровень доверия, обязательно так сделайте. Приходите, но только это нужно делать в таком состоянии открытия сердца и смирения. Сказать, вы знаете, я чувствую, что я на вас обиделась по такой-то причине. И я не хочу с этим искать эту обиду. Я понимаю, что она отдаляет меня. Пожалуйста, поговорите со мной, помогите мне разрешить это. Объясните, почему вы так или иначе поступили. Да? У меня есть вот такой вопрос или такое-то сомнение. Я понимаю, что я не могу с этим справиться. Пожалуйста, помогите разрешить. Если у вас вот такое настроение будет, вероятность того, что этот диалог произойдет, и вы все разрешите, и вы оба спрогрессируете духовно, и ваши отношения станут намного ближе, она огромна. Да. Но бывают случаи также, когда мало доверия. Или действительно... Вы пробовали так действовать, и наставник не может принять, он, например, продолжает как-то нападать, что-то там неэтичное происходит, да, или продолжает обвинять вас, не можете вы справиться в прямом таком диалоге. Значит, тогда есть несколько у вас вариантов. Первое, поговорить с кем-то другим, старшим, да. В идеале, вот в любой духовной традиции грамотно выстроенной, есть цепочка старшинства. У вашего духовного наставника обязательно есть его духовный наставник, его духовный учитель. Есть кто-то, кто о нем заботится и кого он слушает. Да? И если у вас не получается выстроить диалог вот на уровне этого звена, да, со своим духовным наставником, вы можете обратиться к старшему, ему, для него старшему, да, и объяснить эту ситуацию, открыть сердце, и спросить, как вам лучше сделать. Да? И уже тогда вот тот старший, он уполномочен разобраться, да, в этом вопросе. Потому что далеко не всегда действительно от младшего наставник может что-то принять. Но от своего старшего с огромной вероятностью он это сделает. Либо это может быть кто-то равный для него, такой же старший, как он, да, ну вот они равные, да. И вы можете прийти к этому человеку и тоже открыться, спросить, вот такая ситуация, как мне поступить, что мне делать. И, возможно, он разрешит ваш вопрос, или он сможет сам донести до вашего наставника какие-то вещи, которые трудно донести вам. при которой он от вас не примет.
Спасибо вам большое. Действительно, это важно понимать, как работает система, потому что в духовном обществе тоже есть духовная система. И я вот от себя хотела вопрос задать. Раз мы сегодня разбирали психологические проблемы, духовных проблем, я хотела узнать, с какой стороны лучше заходить к решению этих проблем? Все-таки с духовной стороны, как-то углублять свою духовную жизнь? Или психология лучше и оперативнее может с этим справиться, и мы потом легче можем войти в духовность. Вот вы как духовный психолог, что вы обычно советуете, что на вашем опыте более действенно?
Вы знаете, я делаю все. Потому что, вот, например, когда я работаю с собой, да, если я вижу, что вот эта сложность, внутренняя травма, она достаточно сильная, и она меня тормозит, и у меня нет сейчас достаточных духовных сил для того, чтобы вот просто так сесть, помолиться, чтобы все отвалилось, то, знаете, это как больной зуб. Вот если зуб болит, надо сходить к стоматологу. Да? Странно ожидать, что он рассосется сам собой. Да? И поэтому здесь вот очень трезво нужно оценивать, что мне сейчас надо. Если я вижу, что я не могу нормально прогрессировать духовно, да, обязательно нужно разбираться со своим сознанием. Если вижу, что оно меня тормозит. И в то же время никогда, ни в коем случае не бросать духовную практику, потому что это опора. Знаете, это как вода в кране. Вот когда идет духовная энергия, она позволяет гораздо быстрее трансформировать нашу карму. Да? А наши психологические трудности – это наша карма, по факту, зафиксированная просто в нашем тонком теле, в уме, бессознательно. Да, и если у нас есть вот эта вода духовной жизни, то все остальное гораздо мягче и легче начинает разрешаться. Люди часто, они делают такую ошибку, они начинают увлекаться психологией и говорят, вот там духовная практика не работает. Духовная практика только и работает. А благодаря тому, что вы начали заниматься духовной практикой, вы начали видеть какие-то свои тенденции внутренние, и у вас появляются силы их осознать, увидеть и убрать из своего сердца. Это тоже санкционирует только Господь. Ну, то есть странно думать, что в психологии нет Господа, Он везде есть. Да? И Он, собственно говоря, дает вам специалиста, который вам так или иначе может помочь. Он подсвечивает вам ваши внутренние трудности. Он позволяет вам это прожить, разрешить, осознать. Он как бы иногда какие-то кризисы делает, чтобы вы, скажем, решимость вашу раскачать, да, что-то изменить в своей жизни, чтобы как-то сдвинуть вас, если вы осознанно не двигаетесь. Он действует через ваше сердце, он действует через сердце того человека, который вам в данный момент помогает. Это все очень важно. Выбрать квалифицированного просто человека. Как, вы знаете, есть такая формула, по которой нужно выбирать себе старшего, как в духовной жизни, так и в любой другой жизни, да? В духовной особенно. Первое, вы должны принимать его, старшинство, естественным образом. Вы смотрите на этого человека, понимаете, да, как бы он для меня старше. Понимаю, у него больше опыта, его качества меня вдохновляют. Я хочу у него, я просто вот смотрю, вдохновляюсь и хочу учиться. Вот это естественная штука, потому что искусственно это не возникнет. Далеко не каждый старший вас так вдохновит. Даже если он объективно для вас старше, но вот этого чувства вдохновения и желания следовать не возникает, то это не будет работать. Вот. Второе. У этого человека, у него должно быть естественное желание о вас позаботиться. То есть не только от вас к нему, но от него к вам должна быть вот эта вот отцовская или материнская энергия духовная, да, где должно быть не все равно, есть желание спросить, как посоветовать, что-то помочь, поддержать. Естественным образом вот эта энергия тоже она течет от старшего к вам. Если этого нет, это тоже не будет работать. Потому что далеко не каждый старший, он сможет открыть свое сердце вам. Это нормально. Мы же не всех можем любить. Точно так же и далеко не все старшие, даже если они духовные люди, могут принять вообще всех. Да? То есть есть более близкие люди, более далекие. И третье — это то, что называется в ведической культуре саджатия. Это вот как раз мы говорили об этом. Такое одинаковое настроение. То есть у вас примерно одинаково устроено мышление, какой-то характер похожий, сочетаемость какая-то есть. Вот, например, вы такая не знаю, юморная, озорная, активная. И, соответственно, духовная наставница тоже с такими качествами, да, потому что если вы такая юморная, значит, активная, вам надо движ, а духовная наставница такая строгая, отрешенная, погруженная, вам очень трудно будет взаимодействовать, у вас слишком разное настроение в духовной жизни. Она и то, и другое хорошее, но оно разное, да. И, соответственно, нужно найти, чтобы вот это настроение совпадало. Если вот эти три фактора совпадают, то трудностей, скорее всего, не будет, либо они будут минимальны и разрешены. Вот. Ответили?
Спасибо вам большое, буквально за вот 5 минут рассказали основы духовной жизни, как выбирать себе наставника, это очень важно и ценно. Спасибо вам вообще большое за сегодняшний эфир, потому что действительно мы очень часто живем, ну, в некой неосознанности, по крайней мере, в плане наших чувств и того, что с нами происходит, но если у нас есть знание, что такое бывает, мы хотя бы уже легче сможем это отслеживать, поэтому благодарю вас, дорогая раса, что раскрыли для нас эту тему. Будем работать, будем замечать, и я уверена, мы еще на шаг стали ближе к настоящей чистой духовности и светлым отношениям с наставниками, в том числе Богом.
Спасибо вам, Анна, огромное, всегда очень приятно с вами общаться. Сейчас еще приятнее, я теперь знаю, как вы в жизни выглядите.
Спасибо вам. Буду ждать встречи с вами лично и встречи вновь на волнах Веда Радио. До свидания. Дорогие слушатели Веда Радио, хочу напомнить, что вы можете поддержать наш проект, просто рассказав о нем своим друзьям и близким, или же сделать это финансово. Как поддержать нас финансово, вы можете узнать на нашем сайте vedaradio.fm в разделе «Поддержать проект». Спасибо, что сегодня были с нами. До свидания.